Юлия Михайлова. Мы продолжаем цикл программ «Неприкосновенный запас», посвященных культуре народов, населяющих Алтай. Рассказываем о народных традициях и обрядах, слушаем народные песни, вникаем в смысл народных обычаев.
И все гости по лавочкам сидят, и все гости по лавочкам сидят. Ой, мой милой, а мой милой, а мой милой да на колечке, а мой милой да на колечке, на колечке. На коечке, на коечке, да на вылочке, на коечке, да на вылочке.
Рисуя картину, художник смешивает краски. Композитор творит бесконечно, варьируя всего-то 7 нот. Писатель, используя буквы и слова, слагает саги. Но даже их совместные усилия не дадут нам ощущения времени и пространства. Очень емко заметил об этом поэт. Узоры времени, сплетение народов. Народы во многом повторяют судьбы отдельных людей. Они тоже имеют свой дом, работают, живут лучше или хуже, но главное, как и люди, являются неповторимыми личностями со своими привычками и характером, со своей манерой понимать вещи. Такими народы сделала история, все обстоятельства их долгой непростой жизни. Так говорил о национальном характере народа русский философ Иван Ильин. В нынешнем Петропавловском районе Алтайского края переселенцы начали появляться в 30-40-х годах XVIII века и перемешались там казаки, староверы и российские. Впрочем, такое народное сплетение характерно почти для всей нашей территории. Предки Пелагеи Евдокимовны Васильчиковой пришли с Воронежской волной.
Работали день и ночь, работа была невыносимой. Тогда что, крюками косили эту пшеницу, литовками траву косили. Я-то покосила этой травы, да этим крюком вскоре. И вязали, крюками косили, а потом сбирались на почки, вязали их. Ну, потом тут это стали маленечки, вроде это какие-то косилки типа шли. Косилками стали хлеб, это косить и вязали. Поработали, сено метали. Господи, я сколько сена переметала. Я не знаю, как я живу только. С молодых годов, чё ж, была одинокая. Дитя не было у меня. Я ж беспощадно день и ночь работала. И у транспорта ездили на коровах. А все равно хоть на корове везешь, там 2 мешка или 3. На корове более не увезешь. А поднимать-то его все равно поднимали. Довозили, даже у быстрый сток возили. Сдавали хлеб. Работы и заботы перенесли мы много. А вот сейчас бы надо жить, она ведь жизнь какая. Как не трудно было жить, а веселее было жить. Вот какие-то были все дружные, вместе работали, ходили. Пусть пойдут протаиньки, подсохни на горе, у коровод играли, там все. Ходили барин по закороводам, просили барин красную девку. И помню, что кое-что.
Спойте маленько, маленько спойте, как это?
Сейчас уж не соображу, а пели мы. Угу. Вот схватываемся рука с рукой, коровод большой, и ходим туда кругом, и туда поем эти песни. А потом что-то тут стали, где были гармошки, с гармошкой какой парнишка лихто играет, и плясали, и играли, и все было. Это я хоть не как следует, но еще помню, все было.
А полетимка стрела-то ее когда, в Троицу надо пить, или это постовая?
Это постовая.
Постовая?
Ну, полетимка стрела, ну, да по улице. Я вот теперь уже забыла, я-то умела.
Ну, а вы начали?
Лая, сестра малая.
Я умела их петь песни, умела. А сейчас уж совсем потерялась.
Ну, вы ж нам пели.
Пели.
Терпение и покорность шли рука об руку с вольнолюбием. О вольнолюбии славян еще в древности писали византийские и арабские авторы. Жесточайшее крепостничество вполне могло уживаться с вольнолюбием до тех пор, пока оно не покушалось на внутренний мир человека или пока не наступало беспредельного насилия. Протест выливался в восстание и чаще всего в уход на неосвоенные земли. При этом происходила кристаллизация лучших черт национального характера в составе субэтнических групп. В сознании казака в абсолют возводилась воинская доблесть и исполнение долга, В сознании сибиряка – несгибаемость, настойчивость и упорство. Переселенцы шли в сутки по 35-40 верст, и путь их из центра или юга России в Сибирь занимал от 3 до 6 месяцев. Конечно, новопоселенцы старались устроиться на жительство в старожильческих селениях. Здесь можно было до обзаведения домом найти квартиру у старожила, купить лошадь и инвентарь, выгодно продать свою рабочую силу. До сегодняшнего дня живут в селах рассказы первых российских переселенцев о том, как их принимал Алтай. Житель села Моралиха Чижевского района Аркадий Михайлович Капустин слышал эти воспоминания от своего деда.
В общем, приезжали ходоки посмотреть, где земли. И вот они приехали вот сюда, это место тут было пустое, там еще только киржаки еще начинали заселяться.
А дедушка не рассказывал, а как киржаки отнеслись к тому, что...
Рассказывал. Они относились очень просто. Они не хотели вообще таких людей, русские обыкновенные такие, крестьян, брать. Они не хотели. Они же как-то отделялись. Кто придет, скобку вытрет, вымоет. Там не хотят, чтобы это вроде бы злой дух принесли. Они и так делали. Если вот кто приехал, начал строить, и за лето не построил, дым не пустил, сломают дом и подожгут даже. Вот так они принимали.
Считалось, что лодыри плохо работают?
Да, плохие работники, они нужны. Вот те, которые в течение лета построят и пустят дым из печки, уже тех не трогали они. Вот такое дело.
Валентина Федоровна Жданова – заслуженный учитель. Выйдя на пенсию, взяла под свою опеку Краеведческий музей Петропавловского района и практически создала его, собрав в экспозицию уникальные материалы. По ее рассказам, переселяющиеся российские не по душе были не только староверам, но и основательно обжившимся на Алтае казакам.
Антоневка – деревня казачья, Николаевка – деревня казачья. И когда это были чисто казачьи деревни, Антоневка была побольше село, а Николаевка, так как там маяк, он маленькое село, там было вообще 40 дворов казаков, когда хлынули-то переселенцы. Ну и антоневцы не приняли казаки переселенцев, они ими брезговали. Считалось, что особенно вот эти все воронежские, они такие, и они грязнули, мне их и говорили, что они навоз не там складывают и все. И они в свою деревню их не поселили. Вот они курских, вот дали им земли в аренду, и вот где-то там 3 или 4 километра вот одна деревня Новокурская образовалась. Это все эти были куряне, и она так чисто казачьей осталась, они не поселяли у себя никого. А Николаевку разделили пополам камнем. Камень посередине вот у забора, где-то там в районе сельского совета, вот он тут под забором у них до сих пор этот камень лежит. Большой такой валун огромный. И в этой, значит, стороне, как она сказать, западная сторона – это казачья, а туда восточная сторона, они разрешили этим переселенцам селиться. Но они и все время они враждовали, и мира между ними не было, вечно не выясняли отношения. Они, ну, как казак мог жениться на крестьянке, а крестьянин никогда не мог взять в жены казачку. Там это вообще никак не могло пройти. И не дай же Бог зайдешь на казачьи земли. В основном все эти земли принадлежали здесь казакам. Они их сдавали в аренду и за счет этого жили.
И все-таки, как ни сильны были противоречия, уживались на Алтае в силу сложившегося старожильческого менталитета. В 19 веке...
Я жил с тобою.
Еще одна песня «Ох уж я сяду только за стол». Как сами бабушки говорят, «Ох уж я сяду за стол, да сподумай». Но мы не так ее поем, как поют в других селах, потому что наша совсем другая. И вот тоже на примере этой песни мы можем убедиться, насколько яркий и интересный сам диалект, сам говор этих исполнителей. Насколько много распевов в мелодиях, как сами исполнители их называют, ковылюшек. Они говорят, что мы ковыляем в песнях. И когда мы записываем, они обычно говорят, зачем вы записываете наши песни, вам все равно их никогда не исполнить, потому что они очень сложные. И когда на фольклорном фестивале «Древо», который проходил в Петропавловском районе в 2000 году, они услышали, как одну из их песен исполняют студенты колледжа культуры, фольклорный ансамбль «Стрела», они прослезились, кинулись их целовать, очень были рады тому, что молодежь поет соловьишинские песни, несмотря на то, что они трудные. И вот остались в селе лишь две исполнительницы – Мария Тихоновна Потапова и Мария Тимофеевна Сапрыкина. Кроме них уже эти песни в селе никто не поет. Песню «Размамашенька», оставшись уже вдвоем, эти исполнители пели на всех фольклорных фестивалях, которые проводил Центр народного творчества и досуга. Сюжет этой песни – это типичный романс, но распевают они ее как традиционную лирику, как вот традиционно пели в Соловихе лирические песни. Песня трогает до слез, и в этом вы сами можете сейчас убедиться. «Сижу я в темнице» – это песня литературного происхождения. В Соловихе же ее поют так, что она меняется до неузнаваемости. За этими распевами, за ковылюшками, как называют их исполнители, очень трудно бывает узнать и сам текст, и мелодию песни. Звучит лирическая песня «Сижу я в темнице». Экспедиционная запись 97-го года.
Yeah.
трудах и общении наши предки учились понимать друг друга. Это только нам, сегодняшним, кажется, ну как это русский русского не поймет? Исследователи русского национального характера постоянно подчеркивали ужасающее и пугающее влияние на человека бесконечных просторов России. Так велики просторы страны, что приехавшие поселенцы отличались не только стилем жизни, песнями, но и языком. В едином южно-русском массиве населения имеется довольно много разных по происхождению групп русских. В XIII-XV веках лесостепная и степная полосы России во время ордынского владычества и набегов кочевников были опустошены. Население было полонено или уходило на север. Позднее окраина стала вновь заселяться выходцами из различных мест по мере продвижения границ русского государства на юг. Так, среди южнорусских поселенцев постепенно оказались полехи из Калужско-Брянского Полесья. Вместе с тем, близость к западным соседям привели к значительной общности с культурой белорусов и частично литовцев. К полехам примыкают горюны, живущие на территории бывшей Курской губернии и получившие такое название по кличке, которая образовалась от того, что они якобы горевали горе, а по другой версии жили в местах сгоревших лесов. Имелись и общие прозвища-клички для южнорусских поселенцев. Например, говорили «индюки», то есть «гордые», «щекуны», то есть грубого нрава, говорившие «щё» вместо «что», и «талагаи», то есть «бездельники», «невежи». Вот это прозвище дошло и до алтайских просторов. Евдокии Дмитриевне Дедовой из села Камышенко Петропавловского района 90 лет. Ее прадеды – южно-русские переселенцы из Воронежской губернии. Их и звали Талагай.
Да, Талагай зовут. Я уже вот тут привыкла, моя свекровка там мне.
В Сибири 100 верст не крюк, а все наша волость. Так отразились в поговорках представления сибиряков о пространстве. Вся наша история – продукт природы того необъятного края, который достался нам в удел, писал русский мыслитель, публицист и философ Петр Чаадаев. Русские крестьяне и казаки, переселяясь в Сибирь, создали ряд оригинальных вариантов русской культурной традиции и образовали субэтнос русских сибиряков. Об этих сплетениях народов, узорах времени мы продолжим говорить в следующих программах «Неприкосновенный запас».